Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 апреля 2019 года. Мои мысли в Твиттер 14 апреля 2019 года. Часть первая. Если человек еще видит в себе некоторые добрые дела, нет у него причин обращаться за помощью к Творцу. И только обнаружив свои свойства действительно неисправными, он сможет обратиться к Творцу и удостоиться выхода из эгоизма, Египта. Чтобы обрести душу, землю Израиля, необходимо обрести ее огромные желания в изгнании, Египте, а затем исправить их, и только тогда удостаиваешься наполнить их высшим светом раскрытия Творца. Когда возвышает стремление к отдаче, человек входит в изгнание и видит, насколько он удален от свойства отдачи. И возникает осознание отсутствия желаний отдавать, которые Творец затем исправляет и наполняет. Только после выхода из эгоизма, из ради себя, Египта, человек может учить Тору, как действовать в отдаче ради Творца. Ведь под властью эгоизма он работает на фараона, эгоизм, и не может принадлежать Творцу. Поэтому главное событие в духовном развитии – выход из эгоизма. Раскрывающуюся в правильной учебе власть эгоизма, изгнание, фараон, можно преодолеть только криком о помощи к Творцу, а Творец на каждую просьбу посылает святую душу, желание отдавать, любить, объединяться. Эти части соединяются и ощущаются подъемом в отдаче. Только одно желание есть у человека, подобно которому нет у животного – это стремление к Творцу. Поэтому только в реализации этого стремления человек должен видеть реализацию себя как человека, ведь все прочие его действия исходят из его животного уровня. Верить, что все помехи свыше даны, чтобы было место усилиям обратиться к Творцу с просьбой, сменить желание получать на желание отдавать. Эгоизм, посланник Творца, будет нас. И только убедившись, что спасение – делать ради Творца, человек обращается к Творцу за желанием отдавать. Не говори, что правильная учеба не помогает, не ведет тебя к цели. Ведь она раскрывает тебе, насколько ты лентяй, эгоист, отдален свойствами от Творца и вообще ты хуже всех. А этим создаются в тебе условия молитвы – просить Творца об исправлении. Две силы уготовлены развить нас к обязательному высшему состоянию подобия Творцу. Неосознанное, медленное, но неуклонное давление вынуждает нас изменяться от зла к добру. Осознанное, с нашим участием тоже развитие происходит осознанно, желательно, быстро. Выбор за нами. Именно когда ты ощущаешь в себе проявление новой эгоистической силы, есть возможность обратиться к Творцу с просьбой исправить эту силу, изменить ее применение на добро и отдачу, веря, что этим ты доставляешь радость Творцу. Только когда человек разочаруется в своих силах и попытках раскрыть Творца, он обратится к нему о помощи в истинной просьбе разбитого сердца. Поэтому должен заботиться об осознании величия Творца и собственного бессилия. Это ускорит осознание ничтожности и истинной просьбы. Изгнание – это ощущение себя под гнетом эгоизма, невозможности отдавать, любить других как себя, ощущение себя в гнусном самолюбии и обязательно в страдании от этих ощущений. Песах – Пасха. После осознания собственного эгоизма как зла, праздник освобождения из плена эгоизма, затем выход к получению Торы, силы, исправляющей эгоизм, и далее исправлением эгоизма к достижению общего правила Торы «возлюби другого как себя», полного исправления. Крупнейшие еврейские организации США просят Трампа остановить израильскую аннексию территорий. Попытки задобрить волка отказаться от козлят. Поможет только полное размежевание с переселением чужих граждан за сегодняшние границы. Мы уже прошли все, что нам задавали.
Радиоверсия.
как относиться к критике в свой адрес. Вопрос. Стоит ли обращать внимание на критику в свой адрес? Ответ. Я лично особо не реагирую на критику, разве что, если меня критикуют по делу, и я вижу, что должен воспользоваться этой критикой, чтобы несколько изменить свой преподавательский подход, изложение, обратить внимание на какой-то аспект и тому подобное. Я приветствую критику, когда она реально может помочь мне в распространении кабалы. В остальном мне не важно, что говорят обо мне. Я даже не читаю, что пишут про меня. Как я слышал, в печати есть много нелицеприятного обо мне, но я ни в коем случае ни на кого не обижаюсь. Такова природа человечества, пока она неисправна. Из урока на русском языке 23 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Звезды не властны над Исраэль. Вопрос. Мудрецы говорят, что звезды не властны над Исраэль. Получается, что человек, занимающийся духовным, выходит из-под материальной системы? Ответ. Звезды – это всего лишь знаки управления свыше. Объединяясь между собой, мы поднимаемся выше звезд. Ведь звезды – это неживой уровень, который так же, как растительный и животный уровни, управляется нами. Становясь подобными Творцу, мы выходим даже за пределы Творца. Как сказано, «победили меня сыновья мои». То есть в своем управлении мы поднимаемся даже выше его управления нами. Это самый высокий уровень. Из урока на русском языке 30 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из 9 урока Международного каббалистического конгресса 21 февраля 2019 года. Из урока номер 9 Международного каббалистического конгресса 2019 года. Сказано: «На каждое твое жертвоприношение добавь соль». Жертвоприношение – курбан, от слова «близкий», «коров». То есть каждое сближение между нами, а это значит приближение к Творцу, надо скрепить солью, чтобы идти только вперед и стараться сохранить эту близость в будущем. Я сейчас достигаю какого-то контакта с товарищами и хочу того же контакта с Творцом. Только он пока не открывается, потому что моя связь с товарищами еще не настоящая, но я хочу ее продолжить, сохранить и усилить, как бы засолить. То есть мы делаем жертвоприношение, сближение, и добавляем к нему соль. Это знак правильного продвижения. Жертву приносят, когда чувствуют себя виноватым, совершившим преступление. То есть мне раскрывается мое преступление, отдаление от других людей и от Творца. Это продолжение того же самого грехопадения, которое совершил первый человек, Адам Ришон. У нас всех один грех, разбитая связь между нами. Выходит, что если преступление раскрылось, выявилось место, в котором мы не ладим друг с другом, чувствуя трение, разделение, противоречие, то это замечательно, ведь появляется возможность исправления. Для этого мы строим храм, то есть группу. Десятка, стараясь приблизиться друг к другу, строит таким образом дом святости. Но в этой же мере мы ощущаем свое прегрешение и необходимость принести жертву, то есть сблизиться между собой и еще добавить соли. Мы все больше и больше сближаемся, пока не достигаем полного слияния, в котором становимся подобными Творцу, и между нами раскрывается высший свет. Именно в темноте мы чувствуем любовь Творца к нам, а в свете мы раскрываем свою любовь к Творцу. И когда две эти любви соединяются как правая и левая линии, возникает средняя линия, которая называется связью, слиянием, соитием. Человек хочет учиться, углубиться в исследование науки Каббала, но получает всевозможные помехи, проблемы со здоровьем, в семье, на работе. Это знак того, что Творец хочет тебя. Написано: «Кого любит Творец, того наказывает». Если ты встречаешь трудности на пути к цели, значит они подстроены Творцом, чтобы ты поднимался над ними и рос все выше и выше, пока не достигнешь высоты Творца. Только таким способом Творец может раскрыть нам себя. Это закон. Нет другого пути к Творцу, только преодолевая все трудности и препятствия, не останавливаясь и не сбегая, уставая и падая, но снова поднимаясь и продолжая путь. Нужно с самого начала согласиться с этим, и чем крепче будет наша связь с товарищами, тем легче и приятнее будет путь. Когда мы вместе, перед нами открывается широкая, гладкая дорога, прекрасные пейзажи, пение птиц, ласковое солнце. Но как только ты отходишь от товарищей, тут же разражается гроза, ливень, и дорога идет в гору, так что очень трудно идти. Все зависит только от нашего соединения. С ним все легко, а без него все чрезвычайно трудно. Человек боится, что если надо объединиться с товарищами до полного растворения в них, не потеряет ли он себя, свою индивидуальность? Успокойтесь, нам нечего терять. У нас нет сейчас никакой индивидуальности, ни у кого из нас. Духовная индивидуальность зависит от того, насколько я соединяюсь с группой. Там я найду свою душу, которая действительно будет уникальной, подлинной и вечной. А пока у нас есть только врожденные животные, физические особенности, которые не теряются и не приобретаются. Надо просто над ними, ничего не отменяя, построить свою духовную индивидуальность, то есть обрести душу. Чем больше мы возвеличиваем Творца в своих глазах, тем больше наполняем Его величием свои желания. И тогда мы отождествляем себя с Ним, что освобождает нас от всех духовных и материальных неприятностей. Все наши проблемы разрешаются только тем, что Творец, Высший Свет, наполняет наши пустые желания. Это единственное, что нам нужно. Хочешь освободиться от проблем? Пожалуйста, наука Каббала говорит, что это возможно, но при условии, что ты дашь Творцу войти во все твои желания. И тогда ты почувствуешь себя словно ангел в мире абсолютного добра. Нужно хранить между нами союз, чтобы стремиться укрепить достигнутое объединение и сделать его еще больше. Поэтому следует радоваться раскрывающемуся разбиению. Надо благодарить Творца за то, что Он раскрывает нам так много неприятностей и проблем в пути, ведь этим Он показывает свою любовь к нам, с помощью трудностей продвигая нас к себе. Если мы преодолеваем все препятствия, покрывая их любовью, то показываем свою любовь к Творцу. Любовь Творца раскрывается нам через трудности, а наша любовь к Нему раскрывается через подъем над трудностями. Связь между нами, в которой раскрывается Творец, строится только на противоречиях, на полярных состояниях, ненависти, зависти, честолюбии, на всех плохих качествах. Чем больше открывается зла, до такой степени, что товарищи готовы убить друг друга, тем выше мы растем. Творец дает нам возможность расти и покрывать все преступления любовью. Так мы продвигаемся по двум линиям, левой и правой. С левой стороны все время раскрывается ненависть, а с правой стороны – любовь. То влево, то вправо. Так мы взбираемся, как по лестнице, пока не доходим до конца. А в конце рай и ад соединяются вместе. И это прекрасное состояние конца исправления. Из 9-го урока Международного конгресса 21 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Единственный фактор, определяющий будущее. Вопрос. Какие три фактора из тысяч факторов в единой системе определяют наше будущее? Ответ. Наше будущее определяет лишь один фактор – сближение людей между собой. Ничего другого природа от нас не требует. Дело в том, что мы замкнуты в определенную систему, и ее мы должны привести в равновесие. Чем ближе мы будем к этому, тем более комфортно, уравновешенно станем чувствовать себя. Каждый из нас должен быть заинтересован в приведении этой системы во взаимность. Нам нужно понять, что мы не имеем права уничтожать друг друга, потому что этим мы можем так нарушить систему, что нам придется возвратиться на последнюю ступень и снова повторить то же самое. Поэтому нет ничего более проблематичного для нас, чем взаимное уничтожение, войны и тому подобное. Так что единственный фактор, определяющий наше будущее, это достижение правильного сопряжения между нами. К нему, конечно, добавляется много вспомогательных факторов. Образование, воспитание, создание так называемых десяток, малых коллективов, в которых можно относительно быстро реализовать соединение между людьми в правильную систему. Цель только одна – единение в одну систему, взаимное дополнение, когда важным становится сеть связи между нами, а не мы сами. Именно в этой сети и раскрывается Творец, только лишь в связи, ни в чем другом. Когда эта система будет налажена так, чтобы внутри нее мы смогли ощутить ее полную взаимосвязь, тогда эта созданная нами взаимная связь и будет называться Творец. Из урока на русском языке 13 января 2019 года.
Радиоверсия.
Закон корня и ветви, часть 7. Язык мироздания. Вопрос. Можно ли передавать духовную информацию языком музыки? Ответ. Нет. Можно вводить человека в состояние, которое поможет ему подключиться к источнику и оттуда черпать информацию. Но это не сама передача информации, поскольку звуки не находятся на четком уровне постижения. Дело в том, что воспринимая каббалистическую информацию, ты можешь записать ее с точностью до мельчайших деталей. Подъем на такой-то уровень, осуществление таких-то действий, включение в систему связи с такими-то объектами, замыкание их на себя и себя на них и так далее. То есть это огромное количество информации, которую совсем не сложно записать, и затем преобразовать эти действия из одних в другие. А когда ты воспроизводишь звуки на каком-то музыкальном инструменте, то очень многое зависит и от инструмента, и от уровня человека, который ее воспроизводит, и от уровня человека, который ее слушает. На разных уровнях могут быть большие разночтения. Например, если ты читаешь ребенку сказку «Маша и медведь», то она может показаться ему страшной. А если ее слышит взрослый человек, то ему ясно, что это написано для детей. Если же прочитать ее каббалисту, он начинает понимать, что в ней говорится не о Машеньке и медведе, а совсем о других свойствах творения. И получается, что практически все человечество пользуется тайным языком. Чем бы люди ни занимались, они всегда говорят о том, что получают от Творца, и выражают это только на том уровне, на котором понимают. Вопрос. То есть это скрыто от них? Ответ. Да, но они всегда выражают действия Творца в себе. Это и есть настоящий язык мироздания. И даже ребенок, птички, собаки, кто угодно, не говоря уже о великих каббалистах, физиках, химиках, все говорят о творении. Но лишь язык каббалы передает нам точную картину происходящего. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 19 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 46. Тишина. Вдруг Рабаш отключался. Я смотрел со стороны и не понимал, как возможна такая отключка. Только что бежал, атаковал, не жалел себя, и вдруг тишина. Вдруг он никто и ничто. Заканчивался какой-то период в развитии, и он замирал. Не хотел ничего ни читать, ни слышать, ни видеть. Это могло продолжаться несколько часов. Я помню, как-то приехал к Рабашу и вижу, сидит верхом на стуле, спиной к солнцу, замерзший такой. Я даже испугался, осторожно подошел к нему. Он поднял на меня глаза и сказал: «Ну, возьми стул». Я взял стул. «Садись». Я сел так же, как и он. «Посидим», — говорит он. «Сидим. 10 минут, 15». Он молчит, я молчу. Думаю, дальше что? Но никаких вопросов не задаю. Спасало нас то, что мы курили. Закурил, уже ощущается все немножко по-другому. Играешь сигаретой, начинаешь вдыхать, выдыхать. Вот так мы сидели, курили и молчали, может быть, час. Я понял, в таких состояниях главное переждать, перетаиться. Я наблюдал, как это делает Рабаш. Ведь мы имеем дело не с телом и не с человеком, а с желанием. Оно должно отработать себя до самой своей глубины, на всю свою высоту. И тогда ты доходишь до состояния, когда находишься на уровне неживой материи, сливаешься с землей, с камнем, распластан, пуст. Пережидаешь, притаился. Пока как росток из камня не прорывается новое желание. И ты снова можешь вздохнуть, встать и продолжить атаку на Творца. Вот так мы курили, прикуривая одну сигарету от другой. А потом он протянул руку к тумбочке, достал свою синюю тетрадь, раскрыл наугад и прочитал. Не имеет человек права освободить себя от этой работы, а обязан достичь такого собственного требования и стремления к лишма, которое бы стало молитвой, ведь без молитвы невозможно этого достичь. Примечание. Лишма – это намерение ради Творца. Шамати, услышанное, 2012 год, статья 20, страница 104. Лишма. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 14 апреля 2019 года. Часть 2. Чтобы вознуждаться в помощи Творца, необходимо самому начать воевать с эгоизмом. И только после того, как убедишься в своем бессилии, поневоле обратишься к Творцу уже с истинной просьбой о помощи. а Творец специально не позволяет победить эгоизм, чтобы вознуждались в нем.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.